Али к Абанаглу, от Мухаммеда ко Христу.
Не с места, грабеж.
Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали на помощь, но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле, из виду оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым: где же тут грабитель? Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Кобленц. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла родина, небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и, к большой радости родителей и родственников, стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар», «Аллах Велик, есть только один Бог, и Мухаммед — его истинный пророк, да благословит Бог Мухаммеда, молиться лучше, чем спать, приходите на молитву». Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. особо благочестивые 33 раза проговаривали «Аллах велик, Мухаммед его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом своими тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг, армянин, привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык — единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь, в конце концов, я мог объясняться уже на трех языках — курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям. Рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор! Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома. И я уехал в Бенгал, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды впервые в своей жизни не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтебауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, а что, если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги, с другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня, а тут он еще, подмигнув, прошептал: «Боишься?». Этим замечанием он задел мою гордость, и в ответ я засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эргсте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор. А я к тому времени был в Германии около 8 лет. Ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвал со своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался. «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал, «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир — Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, почему вы ничего больше не говорите, я ответил, мне достаточно, у меня нет вопросов. Я вижу, что вы ищущий человек. В какой вы камере? Второе отделение, 153-я камера. Я приду и посещу вас. Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя. Разреши его проблемы. Аминь». После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, «Когда мы увидимся снова?» Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Ленкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил, «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил, «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким, и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся 2 картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится, и не бойся, ибо Я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. Если Богу угодно, Он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил 2-е чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников».
Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал Хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня он стал спасителем и избавителем. И мое желание — засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление.